Замечательное утро сегодня было. Весь день после обеда я думала о Гефсимании. И когда мы подумаем, задумаемся о словах, которые использовались, и эти отрывки в Писании, которые касаются молитвы в Гефсиманском саду, Евангелие от Луки, очень интересные слова используются, которые описывают вещи об Иисусе и о ситуации в то время. Он был глубоко потрясен, аж до смерти, в такой смертной агонии находился, в такой духовной борьбе, в которой было много боли и страдания до такой степени, что он потел кровью. В этом мире у нас много страданий, болезней. В Лусака, Замбии, у нас один пастор несколько месяцев назад умер, отошел в вечность из-за приступа сердца. И потом, сегодня мне много звонили после обеда, и я подумал, все страдания, смерть и боль, все, что мы переживаем в этом мире, конечно же, есть это тяжесть в сердце, боль. Если мы возьмем всю печаль, все страдание, всю боль, которая когда-либо существовала, все это было взято и возложено на Сына Божьего. Это просто такая глубокая очень мысль. И Марка 4 глава. И он взял с собой Петра, Иисуса и Якова и сказал им: «Моя душа очень печалится, вы находитесь здесь и смотрите». И он встал на колени и молился: «Если возможно, Отче, чтобы эта чаша прошла мимо меня, но тем не менее, не моя воля, но Твоя пусть совершается». Я верю, как пастор Шалер говорил сегодня, из-за всей этой ненависти сатаны, которая была на Христа направлена. Я верю, что демоны тоже были там, на кресте. Вся инициатива зла была на Сыне Божьем. И вы можете просто задуматься, послание к Евреям, 5 глава. Он научился послушанию из всего того, на основании того, что он пережил, как Бог и человек. И зная, что все это будет возложено на него, видя крест, который был перед ним, сатана и демоны, люди, которые атаковали его и выступали против него. Грехи всего мира, каждого человека, который когда-либо жил, были возложены на Сына Божьего, который никогда не согрешил. Он был оставлен и предан своими собственными учениками, которые были с ним день за днем. Потом они оставили его, предали. И вот эта религиозная иерархия тех времен была против него. Насмехались над ним и отвергли его. Издевались, богохульствовали, избивали его. Это все, с чем он встретился лицом к лицу. Но в саду на самом деле имело место три вида взаимоотношений. Первое — это были духовные отношения. Иисус и Отец. Он продолжал, он сохранил эти отношения, взаимоотношения, несмотря на все страдания, предательство, боль, мучения. Я себе даже не могу представить, как как это ему было, но тем не менее он продолжал обращаться к Отцу, общаться с Отцом, и он оставался в этом смирении и кротости по отношению к Отцу. То есть вот эти духовные взаимоотношения, ничто другое не могло занять место, ничто не могло заставить его отвернуться и пойти в другом направлении. Написано, что он научился послушанию в том, что он пережил в этих страданиях. В наших жизнях мы все переживаем какие-то испытания, трудности, проблемы. И ключевым в такие периоды является продолжать принимать от своего Отца Духовного. Даже посреди этого всего он оставался сыном, который принимал от Отца, который был водим Духом Святым. Несмотря на все, что происходило вокруг, он продолжал эти отношения. Вторые взаимоотношения — это была плоть, плотские отношения. Ученики в плоти, они предали его, они оставили его в плоти, они заснули в плоти. Они даже пытались воевать в плоти, когда Петр отрезал ухо одному из солдат. И мы видим, что ученики, конечно же, они позже восстановились и поднялись, но в тот момент они жили в такой плотской жизнью. Они даже не понимали того, что происходило, не осознавали. Иисус говорит: «Вы что, не могли со мной один час помолиться?» Итак, мы видим отношения Иисуса с Отцом духовные, плотские отношения учеников друг с другом и по отношению к Иисусу. И третье — это было зло, отношение зла. Когда Иуда пришел, он пришел с толпой. Подумайте, как эти отношения существуют в сегодняшнем мире. Духовные взаимоотношения, плотские взаимоотношения. И как христиане, верующие в церквях, мы можем быть духовными или плотскими. Мы можем думать о святых днях, о праздниках, когда приходит время. Мы можем быть плотскими и думать о всем зле. И вот Иисус приходит, и тут Иуда приходит с толпой. Они сами не понимают, что они делают. Кто-то может подумать, это, наверное, этому есть причина, но на самом деле их контролировал враг. Эти толпы пришли, они последовали за религиозными людьми, воины. Итак, мы видим, что в Гефсиманском саду что-то это очень похоже на то, что происходит в жизни сегодня. Духовные взаимоотношения, плотские, и то, что от зла. И вы можете называть это как хотите, можете называть это недопонимание. Ну, может, они не понимают. Да, они не понимают, но это настоящее зло, потому что сатана, он князь этого мира. И зло ненавидит Иисуса Христа. Зло ненавидит тело Христа, план Божий. Но знаете, посреди этого всего был один единственный победитель, который был верным до конца. Он потел кровью, он был одинок, он сам в одиночестве лично встретился лицом к лицу со всем злом. И он в этом всем находился один, совершенно один. И дошло до того, что он обратился к Богу и сказал: «Господи, Отец, почему ты оставил меня?» Даже если вы не понимаете, почему, он все равно остается моим Богом. Он мой Бог, Отец и Спаситель. Может быть, я не знаю, почему происходит то, что происходит. Такое удивительное время. Если вы подумаете в Евангелии, почитаете о Гефсиманском саде. Это Гефсиманский сад, это было место, где оливки из оливок выдавливали масло. Это было как бы в плане Божьем, чтобы Иисус был... чтобы мы поняли это смирение, которое было в Его жизни, и насколько духовным было принимать правильные решения, несмотря на все, что происходящее. И потом ученики молились: «Спасибо, Господи, что мы можем подняться снова. Даже если мы думаем в плоти, мы отрекаемся Тебя в плоти, мы поступаем по плоти, Бог все равно смог нас вернуть к Себе, обратить нас к Себе Духом Божьим». И потом они вернулись в Иерусалим и проповедовали Евангелие. какое-то время спустя, они осознали, что это было зло. Это не то, что они чего-то недопоняли. Это не то, что они хорошие люди. Знаете, есть зло плохое и зло хорошее. У зла есть две грани. И знаете, тот, кто не знал греха, стал грехом, чтобы мы стали праведностью от Бога, праведностью Божьей. И в садге Гефсиманский он пошел один. Он был один посреди этого всего. Он пошел на крест, который был перед ним. Разве мы можем это объяснить, понять? Нет. Я думаю, что нам нужна Божья помощь, чтобы понять и осознать то, что на самом деле произошло там. Отец, спасибо. Ты был предан, покинут, одинок. И все зло противостояло тебе, и весь грех был возложен на тебя. Мой Бог, почему ты оставил меня? Это агония, печаль до смерти, капли крови, в великих мучениях. Тем не менее, ты был тверд, ты был верен своему отцу и его плану. Спасибо, потому что Бог верен. Мы молимся, Бог, чтобы ты помогал нам в наших трудностях, испытаниях и ситуациях, чтобы мы смотрели на Отца, чтобы наши взаимоотношения были духовными, чтобы мы принимали от самого Бога. Боже, освободи нас от нашей плотской, мирской плоти. Мы не можем бороться своими силами, потому что наша сила не от Бога. Она не от плоти, но она от Бога. Ученики в плоти отреклись, убежали, спрятались, предали. Плоть ни к чему хорошему не приводит. Но мы люди, которые понимают, что существует духовная битва, и весь мир лежит во зле. Не просто какая-то часть мира. Ну, хорошее образование, хорошее то и хорошее все. Нет, весь мир лежит во зле. Мы осознаем это, но мы не боимся этого. И поэтому мы жаждем принимать и жить духовной жизнью. Спасибо, что ты встречаешь нас во времена испытаний и трудностей. Во имя Иисуса. Аминь. Замечательное слово, правда? Замечательные слова. Встаньте со мной, пожалуйста, и скажите своему соседу, о каких это отношениях пастор Шибери говорил сейчас. О каких трех взаимоотношениях он говорил. Можете садиться, Господь Бог благословит. Сегодня было такое замечательное утро. Андрей сыграл роль Христа. Мы услышали, как Иисус разговаривал с румынским акцентом. Да, мы знаем, что он именно так и говорил. Где Андрей? Андрей, наш великан. Он здесь? Посмотрите на него. Он наш герой. Да, замечательную работу совершил. Кому понравился акцент?
Это было фантастично. Давид, Райан, ну все, теперь завидуй.
Это было потрясающе.
Я часто думаю о наших разговорах об этом спектакле. У нас в течение 4 недель мы показываем этот спектакль.
А в прошлых годах, в прошлом, мы спектакль показывали целую неделю, и нас Церковь Божьей Благодати, как бы по всему Балтимору было известно, что Церковь Божьей Благодати показывает спектакль. Иногда люди приезжали на автобусах, очереди.
Ну, давайте вернемся в прошлое. Мы просто в страхе думаем об этом. Нет, ну на самом деле, давайте в молитве будем пребывать касательно вот спектакля пасхального на следующий год, чтобы как лучше послужить нашим соседям. На самом деле, было очень здорово поставлено, и я насладился этим. Я бы хотел поприветствовать Али из Ирана. Он принял Христа сегодня утром. Сегодня утром, представляете, он принял Христа. Спасибо, Господи. И доктор Чан, с ним два замечательных человека. Вы можете их представить нам? Я не слышу, что он говорит. Спасибо. Я рад, что вы здесь. Спасибо. 1 Тимофея, 4 глава. Первый стих. А теперь Дух говорит явно. Дух явно говорит. Что это значит? Ясно. Павел здесь говорит, что для меня совершенно ясно, что это Дух говорит. Я вижу, я знаю, что произойдет. И вот что он говорит, что в последние времена Дональд Трамп придет к власти. Не-не-не, я пошутил. Только потому, что кто-то засыпал. И когда они услышали эти слова, они проснулись. Не-не-не, давай, я не хочу вас потерять. Мне кажется, я потерял вас, некоторых из вас, во всяком случае. Что в последние времена отступят некоторые от веры. Мы прошлой осенью были в Тимониуме на ярмарке. И наши друзья Уилсон, Липпи и Джек, они поставили палатку, и у них есть служение христианских фермеров. И два мальчика, парня присели, и я сидел рядом, тоже прислушивался к их разговорам. И Уилсон у них спросил: вы вообще знаете, что означает Пасха? Каково значение Пасхи? Они ответили: нет. Он говорит: вы были когда-то в церкви? Он сказал: нет. А вы родились в Америке? Да. Они родились в Америке, никогда не были в церкви и не знают, что такое Пасха. Последние времена отступят некоторые от веры. То есть, что ты имеешь в виду, Павел? Что некоторые люди, некоторые церкви отступят от веры. Они отступят от учения. Может быть, они будут займутся развлечением, формой, поведением. Но разве это апостольская вера? Рождаются люди свыше в церквях? Идут ли церкви на улицу, в народ, к соседям? Общаемся ли мы с молодежью на всех наших путях и дорогах? Рассказываем им о послании и о том, что им необходимо родиться свыше. И здесь в первом стихе, что здесь говорится? Кого они будут внимать кому? Они будут внимать духом обольстителям и учением бесовским.
speaking lies in hypocrisy.
Через лицемерное же через лицемерие лжесловесников. Лицемерие — это когда я пытаюсь быть кем-то, кем я не являюсь. А лицемерие — это когда я не настоящий. То есть одно у меня извне проявляется, а в сердце у меня совершенно другое. Может быть, с виду я такой благочестивый, а в моем сердце развращенность моей плоти. Давайте откроем Евангелие от Иоанна, 16 главу. Хочу, чтобы это ободрило нас. Мы недавно вернулись из Будапешта, и мы видели людей, рожденных свыше. Они в огромном зале пели вместе, и там очень высокие потолки в зале. И музыка, и пение просто превозносилось и к Богу, и Бог посетил нас, и мы унаследовали веру, потому что мы обращаемся к Библии, и мы читаем, что Бог говорит о жизни. В Библии Бог говорит, что мы должны родиться свыше. Посмотрите. И когда Он придет, Утешитель, Он обличит мир во грехе. Это, конечно, здорово, когда вы чувствуете себя виноватым из-за греха. Потому что в современной психологии говорится, ну, чувство вины — это такое неприятное чувство. Не берегите себя от того, чтобы чувствовать себя виноватыми. Нет, если Дух Божий укоряет меня из-за моего греха. Это очень важное сообщение от Бога. Это очень необходимая печаль. Когда Христос был в Гефсимании, это не был праздник, это не была вечеринка. Он страдал. Это было очень болезненно. И это была реальная ситуация, реальность греха в мире, реальность присутствия сатаны. Когда Христос был на кресте, мы, может быть, до конца не знаем, как весь этот процесс происходил, но мы знаем, что эта реальность была проявилась в Божьем мире, который послал своего Сына в мир. Сколько христиан праздновали, танцевали, поклоняясь золотому теленку. Это была жизнь, какой они хотели жизнь стать. Там было совершенно другое послание. Это было во времена Моисея. А сколько церквей открывают Библии? Сколько церквей ожидают, что Библия будет со мной говорить? Библия будет у меня убеждать во грехе, будет учить меня о Христе. И мне это необходимо. Это как бы не может происходить выборочно. И посмотрите, Он укорит мир во грехе, потому что они не верят в Меня. И Я иду к Отцу, и они Меня больше не увидят. И Откровение, 3 глава. Давайте еще посмотрим. 14 стих. И ангелу Лаодикийской церкви напиши. Так говорит Аминь. И видите, здесь у каждой церкви есть свое имя.
Я тот, кто, кому принадлежит последнее слово, я аминь. Я ставлю точку в конце предложения. И когда, если вы знаете меня, то есть аминь. Но не так, что, ну, может быть, это так или не так. Мы такие непонятные, где-то в сереньком цвете. Нет, черное и белое, я аминь. И если вы знаете, что это истина, то вы знаете. Если вы рождены от Бога, то вы знаете это. И аминь. Третья глава, 14 стих. Свидетель верный и истинный. Здесь все очевидно и понятно. Можем просто прочувствовать в Духе Святом. Наша душа сама по себе такого не может придумать. Душевная жизнь — это не благословение. Душевная жизнь — это мои эмоции, чувства, сомнения, идеи, мнения. А Дух Христа, слова Христа, они остры, как нож, они четкие, понятные, они попадают прямо в цель. Да, я виноват в своем грехе, Боже, спаси меня. Я должен родиться свыше. Я должен увидеть Христа. Это тот Христос, который был в Гефсиманском саду, который висел на кресте. И это тот же Христос, который воскрес из мертвых. И сказал: приветствую вас, я приношу вам жизнь. Я здесь, чтобы осветить вас, дать вам убеждение, дать вам слово истины. Я верный свидетель. 14 стих. Начало создания Божие, знаю твои дела. Ты не холоден, не горяч. 16 стих. Но как ты не теплый и не горяч, и не холоден, то извергну тебя из уст моих, просто выплюну тебя. Такое просто хорошее описание. Иисус выплевывает эту церковь. Иисус, ты прямо как пастор Шибели. Пастор Шибели так часто говорит. Я думаю, что все пасторы, у нас есть убеждение, что происходит в наших сердцах. Мы, может быть, становимся на колени, мы молимся, мы жаждем Бога. Иногда мы идем просто по дороге, ищем Бога, мы говорим: Господь, я хочу больше Тебя, я жажду Тебя, я знаю Тебя. Я знаю, когда Ты посещаешь меня вечером, ночью. Ты обращаешься к моему сердцу: я знаю, кто Ты, я жажду Тебя. И Твое Слово — это как мед в моих устах. И оно хранит, Твое Слово хранит меня от греха, от самого большого преступления, от ошибки человеческой. И потому что Твое Слово, оно самое чистое. Каким-то образом церковь Лаодикийская, Лаодикия, посмотрите, в 17 стихе, они не переживали о том, что они такие не горячие, не холодные. Ибо ты говоришь: я богат, разбогател, и ни в чем не имею нужды. Посмотрите, что у тебя есть, чем ты разбогател? Да, конечно. Ну, разбогатели, у нас деньги есть, здания, у нас помещения, у нас вышки, многоэтажки, красивая одежда, у нас библиотеки, университеты, все у нас есть. А Христос говорит: это-то вас и обманывает, у вас ничего нет. Может быть, давайте скажем эту правду тем, кого мы встречаем, давайте поделимся этим с людьми. Давайте постараемся этой весной в Венгрии с нашей молодежью, когда мы проводили время, я очень гордился ими и Божьей работой. 70 человек из Финляндии приехало, а в основном молодежь. 80 из Румынии. Многие из них были молодежь, даже моложе финнов. 60 из Франции. Многие из них были молодыми. Американцы были там. И все эти люди незнакомы, общаются, потому что они рождены свыше. Подумайте, можно, конечно, думать, что можно тоже общение получить, если вы не рождаетесь свыше. Да, есть организация, может быть, у вас какие-то программы, всевозможные события, мероприятия, но чего-то не хватает. И я так часто встречаю людей, которые говорят: это не для того, чтобы похвастаться, но просто я хочу сказать, что есть что-то замечательное среди нас. Есть что-то в Церкви Божьей благодати. А это именно то, что мы стараемся, чтобы у нас всегда было общение с Богом, мы и другие деноминации в мире. Мы благодарны Богу, и в то же самое время можем правдиво сказать: плоть — это плоть, и отношения, которые у нас с Богом, это по Божьей благодати, и эти взаимоотношения очень драгоценны, и они не продаются. И когда мы стоим за кафедрой здесь, это святое место, это место, где Бог говорит что-то и обращается к нашим сердцам, и наши сердца, это согревает наши сердца, мы поклоняемся Иисусу Христу как источнику нашей новой жизни. Мы любим это. Мы можем оказаться под деревом в Африке, в парке, в Венгрии, в Мексике, в пустыне, в большом любом городе. Это не наше богатство и помещение, это дух, доктрина, вера, вероисповедание, наша забота о людях 24 часа в сутки. Потому что мы знаем, что Бог нас понесет и поведет по путям и дорогам, потому что это тот же Христос. Он вчера, сегодня и вовеки тот же. И Он плачет за этими людьми в Лаодикийской церкви. Ты говоришь: я богат и ни в чем не имею нужды. Да ты настолько испорчен, ты настолько загордился, ты настолько равнодушный. Твои дети, даже вот это новое поколение, не хочет в твою церковь пойти. Может быть, это даже больше благодати может произойти в нашей церкви, что когда люди приходят просто, чтобы пообщаться, а их дети растут в таком... все просто пообщались о себе, и дети понимают, что там ничего для них нет духовного. И знаете, 80% молодежи оставляют церковь, в которой они выросли. Во всяком случае, я читал такую статистику. 80% они не ходят в ту церковь, в которую их родители ходят. Почему? Может быть, потому что родители им правду не говорят? Может быть, что-то есть лживое, фальшивое, может быть, какое-то лицемерие, может быть, есть слова, но нет жизни, стоящей за этим, может, нет страсти, нет убеждений. А может быть, мама с папой сами не верят в проповеди проповедника, может, они идут домой и выпивают, или же врут и воруют в своем бизнесе, или, может быть, отец по телевизору порнографию смотрит, а потом приходит в воскресенье в церковь, как многие. Но на самом деле он пуст в душе, у него душа опустошена. А Бог говорит: я знаю, кто вы. Вы совершенно пустые люди. Здесь он к ним обращается. Я не знаю, что ты несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и наг. Давайте посчитаем эти слова. Раз, два, три, четыре, пять слов. Боже, что, четырех слов не хватило бы? Нет, у меня пять слов, чтобы вас описать. Может, одного слова хватило бы? Нет, пять. И что ж это за слова такие, Господи? Я снова их прочитаю. Ты несчастен, жалок, нищ, слеп и наг. Ну, не весело. Если Христос-то говорит о нас и нашей церкви. Потрясающе. Вы понимаете, да? Я не пытаюсь как бы хвастаться, но я очень рад тому, что нас научили ставиться на колени после церковного служения и ждать Божьего посещения, что когда мы идем в библиотеку, мы, может быть, даже в библиотеке станем на колени, будем искать Божьих мыслей, Божьего разума, что мы благодарны за то, что нас научили делать что-то по вере, поступать, евангелизировать, нравится нам это или нет. Мы научены жить по вере, чего-то добиваться, перестать ныть, жаловаться, как дети, как младенцы, нытики. Что ты за проповедник сегодня такой вечером у нас? Знаете, пастор Стивенс, основатель этой церкви, он потрясающую работу сделал. Никто другой меня так не учил, как он. Он был моим единственным учителем. Может быть, у меня много было учителей, но он был моим духовным отцом. И на протяжении многих десятилетий он учил меня. Нет, так просто нам с рук не сойдет. Да, может быть, мы пытались что-то украсть или обмануть, но он нас ловил на этом. Мы хотели оставаться пассивными, а он, Бог Духом Святым касался нас и говорил: «Я знаю, где вы, я вас учу, проснитесь, доверяйте мне, возьмите свой крест, следуйте за мною, и вы найдете настоящее золото». Посмотрите, 18 стих. «Советую тебе купить у меня золото огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться». Другими словами, вам необходимы трудности, вам необходимы испытания в жизни, огонь. Некоторые из нас, может быть, будут переживать очень сложные времена. Господи, пожалуйста, сохрани нас. Конечно, я надеюсь, что нет, я никому этого не пожелаю. Мы хотим, чтобы всегда все было хорошо. Но тем не менее, я хочу сказать, что, может быть, нам нужны эти огненные испытания, чтобы ты разбогател. Огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видна была срамота наготы твоей, и глазную мазью помажь глаза твои, чтобы видеть. Видите? Видите, здесь наши друзья из России. 20 китайцев прилетело из Китая в Будапешт на конференцию. 20 китайцев из Китая прилетели в Будапешт. Разве это не удивительно? Я верю, что мы были одеты, как бы мы оделись. Как бы у нас не было стыда. Я здесь с открытым лицом. Могу прямо смотреть людям в глаза. Вот это жизнь церкви. Это моя, как бы, проповедь сегодня. Не отступайте с этим посланием о том, что нам необходимо родиться свыше. Не отступайте и не извиняйтесь. Не разбавляйте водой Слово Божье. Пусть оно совершает свою работу и сделает ясным. Пусть рисует ясную картину. Нашему народу необходимо духовное возрождение. Необходимо, чтобы люди молились, чтобы было новое движение благодати. Практически как в 70-е годы, нам необходимо это новое движение во имя Иисуса, чтобы молодежь была активной и участвовала в том, что вечно и драгоценно. Это то, что Иисус говорил этой церкви. И здесь Он говорит: если вас кто-то упрекает, не огорчайтесь, покайтесь просто. Не так надувайтесь, не обижайтесь, но усмирите себя, примите это в любви, покайтесь, если вы виноваты в чем-то. И если мой пастор меня в чем-то укоряет, его слова, когда мы были в Германии с пастором Гери Грюнвальдом и Кэти, и Штефаном, и Минди, мы поехали в деревню Мартина Лютера. Она такой же осталась, как 500 лет назад. Мы были в его доме, это было удивительно. Это было рядом с университетом. Когда мы заходили, в классной комнате, это был музей. В одной, одна комната совершенно не изменилась за 500 лет. Мы постояли в этой комнате. И знаете, что это была за комната? Если и там был стол в этой комнате, и лавочки стояли, декорации того периода времени там находились. Мы сидели там, и мы подумали, это как прям как пастор Стивенс и Данкин Донатс дискуссия, как раньше. Мы так жили тоже раньше. Мы говорили об этом, мы пережевывали, размышляли, применяли. А потом ты уходишь, выходишь из дому, потом мы вышли из этого дома, пошли в церковь поместную, там, где он проповедовал 200 проповедей. Мы постояли там, подумали об этом. А монахи, который рассказывал нам об истории, о Библии. И Библия обращалась к нашим сердцам. А потом мы пошли по улице в церковь, там, где он свой тезис прибил на стену, как бы в этом городе. Видите, три пункта. Церковь, одна церковь, другая церковь, где он проповедовал, и еще его дом, где он жил. Это было совершенно не по-ладикийски. Это было золото, испытанное огнем. Это были слова жизни. И он изменил историю. Потому что его... И эта книга может сделать то же самое для Америки. На холме в Хаве-де-Грейс, Silver Spring. Эта книга в Будапеште, в Китае, в Индии, в Бангалоре, с пастором Брайаном. Может быть, они нас сегодня слушают. Пастор Сателлайт смотрит нас по утрам. 9 часов утра в Китае. Ложится спать, а потом просыпается и смотрит нас в прямом эфире вечером. Это потрясающе. Ну вот, все. Помолитесь со мной. Господь, я верю, что здесь есть молодые люди, мужчины и женщины, которые будут удивительным образом используемы Богом. У нас замечательная весна перед нами. Наш спектакль в предстоящей неделе. Али, он приехал сюда, ему приснился сон, и он приехал сюда, и он принял Христа. И мы часть этого, это благословение. Я верю, что наша церковь часть чего-то великого, замечательного. Но некоторые отошли от веры. Церкви каким-то образом больны в какой-то степени. Ну, пусть так и будет, но мы и наш дом, мы принимаем эту истину всем своим сердцем, и мы разделяем ее, потому что мы были тоже спасены когда-то, и мы родились свыше, и нашли жизнь. И вы здесь сегодня, и если вы хотите, чтобы Иисус жил в вашем сердце, скажите Иисусу, я верю в Тебя, я нуждаюсь в Тебе. Скажите Иисусу, я верю в Тебя, и я нуждаюсь в Тебе. Скажите Ему. И поднимите руку, если хотите. Если вы молитесь этой молитвой, хотите, то поднимите руку. Если кто-либо. Отец, все вот воскресенье, в среду, приводи людей на дискуссии, привлекай к общению, давай им конкретные ответы на их жизненные вопросы, учи их верить. Спасибо за плоды, за силу. Благослови нашу нацию. Пусть люди обращаются к Тебе. Благослови всех проповедников, пасторов, учителей, священников, всех, кто по радио проповедует в церквях. Те, которые, может быть, неизвестны всему миру, но они верны в своем служении. Ободри нас. Спасибо Тебе, Господь. Во имя Христа. Аминь.